Century City. Суббота, 9 октября, 9:08 утра. Он направлялся к конференц-залу и столкнулся в холле с Хербом Ловенштейном.
«Господи!» — воскликнул Херб. «Где это тебя черти носили, Питер? Искали и никак не могли найти».
«Проводил конфиденциальную работу для одного клиента».
«Что ж, в следующий раз сообщи хотя бы своей чертовой секретарше, где тебя искать».
«Выглядишь дерьмово».
«Что случилось?»
«Ты подрался, да? И что это там у тебя над ухом?»
«Боже, да не как швы. Просто упал».
«Угу, как же. Ну а клиент, для которого ты проводил конфиденциальную работу, кто он?»
«Ник Дрейк».
«Забавно, он об этом не говорил».
«Нет».
«Нет, представь, ни слова. И к тому же он только что ушел. Проторчал с ним все утро. Он очень расстроился из-за того документа, ну, где ему отказывают в гранте на 10 миллионов долларов из фонда Мортона. Особенно недоволен формулировкой одного из пунктов».
«Да, я в курсе», — сказал Эванс.
«Хочешь знать, откуда она взялась, эта формулировка?»
«Я знаю».
«Так откуда же?»
«Джордж просил не разглашать».
«Джордж – покойник».
«Ну, официально еще нет».
«Кончай пудрить мне мозги, Питер! Кто придумал и вставил этот пункт?»
Эванс покачал головой. «Прости, Херб, я получил особые инструкции от клиента на эту тему».
«Но ведь мы работаем в одной фирме, разве не так?»
«Он и мой клиент тоже». «Он попросил меня, Херб, в ходе написания контракта».
«В ходе написания?» «Я же просил, не морочь голову, Питер. Джордж никогда ничего не писал».
«То была записка от руки», — сказал Эванс.
«Ник хочет аннулировать этот пункт в документе».
«Еще бы, ни на секунду не сомневался».
«И я обещал, что мы с тобой ему поможем», — сказал Ловенштейн.
«Не вижу, как ему можно помочь».
Мортон был не в своем уме.
«Вдумайся, Херб, что ты предлагаешь?» — воскликнул Эванс. «Ты собираешься забрать 10 миллионов из его состояния, но если кто-то шепнет об этом на ушко его дочери...»
«Да она полная идиотка,
привыкшая перебирать наличные, как обезьяна, бананы. Так вот, если кто вдруг шепнет ей об этом на ушко, нашу фирму обвинят в присвоении 10 миллионов чужих денег, да еще в разглашении конфиденциальной информации». «Ты обсуждал с главными партнерами такое развитие событий?»
«Вечно ты упрямишься.
Просто осторожничаю. Могу выразить свою озабоченность в письменном виде, отправив тебе email».
«Так ты в этой фирме карьеры себе не сделаешь, Питер».
«Лично я считаю, что действую исключительно в интересах нашей фирмы», ответил Эванс. «И знаешь, не вижу способа, как тебе удастся аннулировать этот документ». «Ну, разве что ты прибегнешь к услугам юристов других фирм».
«Да ни один из других юристов не стал бы...»
Тут Ловенштейн осекся и, гневно сверкая глазами, уставился на Эванса.
«Дрейк собирается поговорить с тобой об этом».
«Буду счастлив выслушать его».
«Тогда передам ему, что ты позвонишь».
«Ладно». Ловенштейн развернулся и зашагал по коридору. Потом вдруг остановился.
«А что это за история с полицией и твоей квартирой?»
«Ко мне вломились».
«И что искали? Наркотики?»
«Нет, Херб. Моей секретарше даже пришлось отпроситься с работы, чтобы как-то утрясти эту историю».
«Это правда.
Сделала мне личное одолжение. Но если мне не изменяет память, произошло это уже по окончании рабочего дня». Херб фыркнул и зашагал дальше. Эванс напомнил себе, что надо позвонить Дрейку, хотя это было последним, чего ему хотелось.